Вы знаете 10 заповедей?
Не убей, не укради и не спи много.
Попадают ли собаки в рай?
Конечно, обязательно. Собаки попадают, они уходят потом по радуге.
Вы верите в судьбу?
И да, и нет.
А что это такое?
Судьба? Ну, это предопределенность всех действий в мире посредством квантовой теории.
Почему Бог нас сразу не сделал хорошими?
Чтобы ему работы было больше.
Голос народа. Ваш голос в прямом эфире.
Привет-привет, дорогие друзья. Радио Теос, которое теперь уже не Радио Теос, а просто Теос. Портал христианский, потому что мы и видео транслируем, и много другого, что делаем. Медиапортал Теос, друзья. Все никак не могу привыкнуть к тому, что мы переросли немножко тот формат, в котором многие годы существовали. Но, тем не менее, «Голос народа», Владислав Юртов, мы с вами. И, как и обычно, в это время мы говорим с вами о самых разных, не только христианских вопросах. Мы берем интервью на улице у жителей Санкт-Петербурга, прослушиваем и с нашими замечательными гостями обсуждаем эти ответы в прямом эфире. Сегодня у нас кандидат философских наук, я правильно ничего не перевираю? Кандидат философских наук, сотрудник такой организации «Конкордия», про которую он чуть позже расскажет более подробно. Я боюсь тоже неправильно назвать. Название помню, «Конкордия». А вот длинный список слов перед этим, который значится и описывает деятельность вашу, не очень хорошо помню.
Я все скажу.
И просто добрый христианин Юрий Беспечанский, приветствую.
Спасибо.
Вас.
Спасибо.
Чуть, пожалуйста, погромче говорите. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706, сайт eos.fm, вайбер, ватсап, кто еще не записал, +7 977 850 09 96, и мобильное приложение, друзья, Радио Теос позволяет вам слушать нас, позволяет вам писать нам, звонить прямо через него, кто не хочет или ленится, или находится за пределами Российской Федерации, это длинный номер, который диктовал. Ну и, соответственно, да, пишите как можно чаще, как можно больше комментариев, откуда вы нас слушаете, какие города, в каких странах вы живете тоже. Я знаю, что и Израиль сегодня нас смотрит, потому что именно, кстати говоря, Юрий Беспечанский, вас хотели посмотреть в Израиле, и сегодня можете передать привет, привет стране, да, благословенной Израилю. Начинаем. Давайте, Юрий Беспечанский, пожалуйста, про себя расскажите побольше и про ту организацию, которую вы представляете.
Я работаю в организации, которая называется «Фонд Конкордия». Ну, сразу скажу, что это не религиозная организация, не коммерческая, не религиозная организация, ставящая своей целью духовное просвещение общества на основе христианских ценностей. Ну, что у нас есть? Можно представить наши проекты кратко?
Ну, пожалуйста, да.
Ну, например, у нас есть просветительский проект «Шаги веры». Вот у меня есть великолепная брошюра «Шаги веры». 12 шагов по основным темам библейского христианства. Христианство, вера или религия, священное писание, Бог, Иисус Христос, проблема Троицы, грех, вера, освящение, церковь, крещение, причастие, молитва. Курс «Шаги веры» бесплатный, можно подписаться, потом телефон я скажу. Дальше. У нас есть великолепный детский курс, называется «Библейские беседы для детей». Он пользуется огромной популярностью, особенно среди воскресных школ, церквей. Или если у вас есть детки, с которыми вы, родители, читаете Священное Писание, тоже можно. Великолепный, красочно изданный курс, брошюрки тоже. Заказывайте, пишите нам на телефоны. Ну и плюс у нас есть интернет-ресурсы, интернет-сайты, но чуть попозже, возможно, об этом мы еще поговорим.
Как так получается, что вот все, что вы сейчас там показали, все на 100% относится ко Христу, к христианству, но тем не менее вы считаете себя не христианской, не религиозной организацией?
А религиозная организация, ну, по, скажем так, уставам российским, это та, которая имеет богослужение, та, которая приглашает на разные собрания. Наша цель просветительская, то есть рассказывать людям о Библии. Мы не зовем в какие-то церкви, неважно, какой человек, православный, католик, протестант, нам важно, чтобы человек познакомился с Библией, начал ее изучать, потому что мы верим, что основа христианства – это Библия.
Угу. Как давно вы верующий человек?
Я верующий человек 28 лет, сознательно верующий, да.
И в какую церковь вы ходите?
Я хожу в лютеранскую церковь Святой Анны сейчас.
То есть, тем не менее, вы лютеранин?
Я лютеранин, да.
А когда вы говорите с людьми о Боге, когда вы презентуете им ваши программы, которыми вы занимаетесь, вас не подмывает все-таки позвать их в лютеранскую церковь?
Вы знаете, я общался за 28 лет своего христианства с разными церквями, и поверьте, не только лютеранские церкви хорошие. Моя церковь Святой Анны – прекрасная лютеранская церковь, в Питере я ее очень люблю, потому что моя. Но есть прекрасные баптистские церкви, есть прекрасные православные церкви в Питере, есть прекрасные католические церкви. Поэтому, ну, это мое мнение, что я бы позвал в прекрасные церкви, не стал бы звать в не очень прекрасные, но это на мой личный взгляд. Во всех конфессиях я нахожу что-то... Прекрасно, если
хорошо. Хорошо. Непосредственно с людьми неверующими вы общаетесь в своей работе?
Сейчас я общаюсь в основном по интернету с людьми неверующими. Угу. Вот. Раньше я преподавал в Челябинске философию, я больше общался вживую. Есть свои плюсы и свои минусы и там, и там.
Скажите, пожалуйста, вот вы пока подумайте над этим вопросом, а я пока поставлю как раз-таки вопрос, который я задавал людям. Трудно ли... Встречали ли вы людей среди вот неверующего контингента своего, может быть, учеников или с теми, с кем вы общаетесь в интернете, людей, которые вроде бы, ну, готовы были бы поверить Богу, да? То есть, в принципе, они хотят поверить Богу, но по самым разным причинам у них это не получается, то что-то закрыто для них, да? Вот подумайте над этим вопросом и слушайте ответы, которые давали нам жители Санкт-Петербурга.
Глас народа.
Как поверить в Бога, если очень хочется, но не получается?
Никак, это все сугубо личное.
Какое-то жизненное испытание должно случиться, скорее всего.
Вы верите?
Честно, нет.
Ну, значит, надо... Хочется, чтобы поверить.
Нам надо куда-то обратиться, в церковь сходить.
Надо, пожалуй, задуматься серьезно, сказать. Вот, действительно, нужно ли, чтобы тебя в этой жизни кто-то поддержал? Вот. А лучше, чем Господь, никто не поддержит. Вот если человек это поймет, вот, тогда ему станет легче понять, что все-таки, так сказать, Господь есть. Вот. Ну, а дальше идти в храм.
Как поверить в Бога, если очень хочется и не получается? Просто верить. Это придет само.
Надо просто поверить.
Пойти в церковь, начать ходить в церковь.
Это все внутри.
Вы верите?
Да.
Глас народа.
Почитаю комментарии пока. Екатерина Суворова пишет, что она из города Бор, Нижегородской области. Слава богу, у меня есть там друзья в городе Бор, Нижегородской области. Вероника Котова, всем привет, город Орша. Александр Валерьевич, Сургут. Ирина Меньшикова, город Курган. Ася Ростов-на-Дону. Слава богу, что вы с нами. Пишите все остальные, откуда вы, передавайте приветы, может быть, даже я их прочитаю. Ну и задавайте вопрос Юрию Беспечанскому не только на христианскую тему, но и, может быть, на философскую, поскольку он не зря же все-таки кандидат философских наук и, наверное, сможет нас как-то просветить и в этом смысле тоже. Хорошо, вот вы слышали, да, просто поверить. Вот просто взять и поверить. Или ходить в церковь, или само придет. Какой из этих ответов вам наиболее близок? И какие ответы чаще вы встречали среди вот тех людей, с кем вы общались?
Ну, во-первых, тут вы не сказали, прозвучало про испытания. Очень часто люди становятся верующими, когда какие-то критические ситуации становятся в жизни. Как говорят, на войне атеистов не бывает. На войне или в самолете, в критической ситуации, там несчастная любовь, там потеря близких – это раз. Но мне нравится больше другой ответ, когда, вот вы написали даже, когда очень хочется. Чтобы поверить, нужно очень хотеть поверить. Средняя степень желания, как правило, мешает человеку поверить. Когда человек хочет, но какие-то обстоятельства... Это знаете, когда вы хотите есть, но потом подумаете, нет, не хочу есть. Когда вы очень хотите, как правило, вы будете искать. Ну и еще одну, значит, ремарку я дам. Когда человек говорит, что надо пойти в церковь, узнать, моя ремарка еще как сотрудника духовно-просветительской организации в том, что нужно иметь точную информацию от источника веры, коим я считаю, конечно, Священное Писание, Библию. На мой взгляд, люди не могут поверить, потому что имеют колоссальное предубеждение против веры. Эти предубеждения, знаете, идолы в голове, как говорил философ, кстати, Фрэнсис Бэкон, мешают людям правильно понять, что такое вера на самом деле. У них ложное представление о вере, в том числе и церквями, многими тоже они часто навязываются.
Хорошо. Алексей Олимпиев. Важно определиться для каждого, что такое Бог, Отец Небесный. Александра Антуфьева. Бог в сердце. Просто так его не найти. Ирина Кузьмина. Сильная воля. Вот ответ на все вопросы. Слабая воля – это молитва. Луиза Кузьмина пишет вам. Привет, драгоценный Юрий. Ура, эфир с вами ждали. Кстати говоря, не отворачивайся от камеры, потому что у вас все-таки снимает не скрытая камера, и вы можете туда прям смотреть чаще, чем на меня. У меня вопрос, как вы совмещаете философию с христианством? Не противоречат ли они друг другу? Кстати, хороший вопрос, я даже отложу свой. Вот философия и философский склад ума ваш, и в принципе людей, которые занимаются философией, не мешает ли вам верить вот так вот, как Бог пишет в Писании, да, как дети, мы должны верить в Бога и в Писании. Вот не мешает ли вам ваш ум и интеллект?
С моей точки зрения помогает, объясню почему. Не буду обижать никого из верующих людей, но у многих верующих есть такая проблема. В какой-то момент они останавливаются во внутреннем развитии. Они считают, что они уже нашли истину. Теперь им осталось, грубо говоря, доживать свой век в истине, сидеть, странное слово, сидеть в истине. По мне, человек должен, наш Бог бесконечен, он постоянно в движении, он живой Бог. Поэтому, когда человек становится верующим, наоборот, он должен становиться гораздо более живым, гораздо более ищущим, гораздо более творческим, чем когда он был неверующим. В этом плане философия помогает быть творческим, помогает продолжать искать Бога. Мое богословие за 28 лет жизни 300 раз менялось. Я до сих пор не разочаровался в Боге, хотя я разочаровался в себе, в богословии, таком. Я нахожусь в развитии, и поэтому я философ, если кратко.
Хорошо, я встречал людей, которые действительно, ну, по крайней мере, на словах, вот на словах, да, они искренне говорили о том, что я бы поверил, вот честно, да, я бы поверил, я нуждаюсь в том, чтобы рядом со мной было что-то такое вот возвышенное, великое, чудное, да. Кто-то скучает подсознательно по отцу, да, вот такому защитнику. И они были бы готовы свою жизнь отдать Богу, но по непонятным даже для себя причинам они не могут поверить. Что вот им делать таким людям?
Первое. Им нужно продолжать искать. Ищущий всегда найдет. Второе. Им нужно в искании не останавливаться на полуправде. Надо быть честным до конца. Это очень трудно. Очень часто искатели останавливаются какой-то, церковь, грубо говоря, попы ездят на мерседесах, или я понял, что церковь не такая, поэтому христианство разочаровало. Первая причина. Второе, в чем они правы? Вера подобна любви, даже влюбленности. Вера должна начинаться со встречи. Бог – это реальная личность, и ты можешь иметь 1000 философских образований. Ты можешь знать 20 богословий, но если ты не пережил реальные встречи с живым Богом, это сказал, кстати, не я, а русский религиозный философ Семен Франк. Угу. Хоть бы ты знал каноны всех конфессий.
Очень русский, с именем Семен.
Русский религиозный философ еврейского происхождения Семен Людвигович Франк. Я писал по нему кандидатскую диссертацию. Мой любимый философ. Православный.
Слушайте, русский. Ну вот смотрите, если человек испытывает искреннее желание найти Бога,
да,
но проходят года, и он его не находит. Может быть, Бог не особо и хочет, чтобы его искали?
Вы знаете, я не могу судить за всех. Я бы мог рассказать свою историю кратко, но это не займет слишком много времени. Нормально будет?
Смотря как долго будете говорить.
Я искал Бога. Я всегда был таким философствующим юношей. Я жил в советские годы, был юношей. Я не читал Библию. Вернее, Библию мне дали на одну ночь как-то. Но Библию тогда не продавали. И вот однажды я увидел на столбе такое объявление. Я тогда работал в Институте металлургии нашем ЧМЗ в Челябинске. Если кто из Челябинска,
всем
знает.
Привет.
Всем Челябинску привет. И вот на столбе было объявление. Состоится евангелизационное богослужение. Желающие получат бесплатно Евангелие. Ради приписки я пришел, получил Евангелие. Стал общаться с церковью, захотел Библию. Меня пригласили в церковь, это была консервативная пятидесятническая церковь. Многодетные семьи, хорошие, умные, простые ребята, женщины. Но я стал с ними спорить. Через полгода мне сказали: Юр, ты давай определяйся, ты наш или не наш? Надоело уже с тобой спорить, ты задаешь слишком много вопросов. Мой друг уезжал в Германию, это была немецкая церковь такая. Я уехал в последнюю свою студенческую, значит, командировку и, вернувшись, обнаружил на столе 3 журнала «Знания и силы» выписывал. И там были статьи Александра Мене. Такой был. Я не знал, что это за человек. И одна из статей была по книге Иова. А меня в церкви обвиняли: ты задаешь слишком много вопросов, ты всех смущаешь. И Мень как раз писал в своей статье, что Бог потому разрушил жизнь Иова. Иов был праведник, у него было все хорошо, жена, дом, дети, богатство. Бог все это разрушил, Бог разрушил его веру, Бог разрушил его коробочную веру, чтобы расширить его горизонт. И там цитата из Лютера, почему Лютера, в том числе: «Иное богохульство угоднее Богу, чем хвала». Это Мень цитирует Лютера. То есть иногда Богу угодно расширение наших горизонтов, Богу угодно, что мы задавали вопросы и развивались. И меня удивило, я прочитал Меня, Господи, это то, что я искал в христианстве, а церковь моя родная меня за это пинала, долбила. И это был первый толчок, через который Бог меня коснулся. Поэтому, понимаете, это как любовь. У каждого это по-разному. Но я верю, что если человек ищет реально. Татьяна, которая в Евгении Онегине, душа ждала кого-нибудь. Явился Евгений Онегин. Человек, если ждет Бога, но при этом он как-то должен себе его реально представлять, искать, изучать Библию, читать, философию, что-то еще. Бог не приходит просто, если ты сидишь и ничего не делаешь. Я искал, делал, и Бог пришел. Я до сих пор христианин. Еще раз, я 300 раз разочаровался в церквях и в себе, я до сих пор не разочаровался в Боге. Бог однажды пришел в мою жизнь, я продолжаю в нем развиваться.
Слава Богу, Алексей Раленок, «Бог – это все». Иван Лавренков. Итак, вера от слышания, от слышания от Слова Божия.
Аминь.
Аминь, да, только слово тут надо с большой буквы написать. Так. Алексей Раленок. Верьте, ищите, любите. Аминь. Жанна Михайлова. Бог нужен еще вчера. Ну, к сожалению, не все это понимают, Жанна, что Бог нужен еще вчера. Некоторым вполне комфортно и без него. И это ужасно, на самом деле, на мой взгляд, и на взгляд Юрия Беспечанского. Это же так, да? Я не беру на себя слишком много, говоря, что и на ваш взгляд тоже ужасно. Не хотеть, не жаждать Бога.
Понимаете, можно опять процитирую Семена Франка, русского философа. Он говорит, мы живем в интересное время. Мы живем в время, когда церковь перестала быть определяющим элементом культуры, какой она была в средние века. И сейчас люди могут получить удовлетворение своих потребностей. На самом деле ее нет церкви. Раньше был священник, сейчас психологи. Великолепно эту роль исповедника реализуют. Даже лучше, чем священники. На самом деле сказать, что только церковь, только Бог может дать цели? Да нет, человек и без Бога может. Но,
да.
Но, на мой взгляд, главное в вере – это когда человек встретился с Богом и начал личные отношения. Я без Бога не могу. Любовь – это называется любовь. Я не знаю, как можно жить без Бога. Я 28 лет без Бога не живу. Поэтому я не представляю, как это можно. Но есть люди, которые вполне счастливы. И без Бога, как им кажется. Но все равно кажется, что, мне кажется, как говорил Достоевский, что они, их жизнь в трех измерениях. Бог дает некое особое измерение жизни. Это на мой взгляд. А ты со мной не согласишься.
Я вас прерву. Вот Жанна Михайлова написала, что Бог нужен еще вчера. Вы говорите сейчас только что говорили о том, что действительно многие функции церкви, которые она в себе несла там еще там 100 лет назад, предположим, да, сейчас вполне можем получить где-то, не заходя в церковь, в любых других местах, у психолога и многих, и в разных других местах. Опять же, не всегда наши молитвы помогают нам в том, чтобы исцелиться, мы идем к врачу и чаще получаем помощь там, да, ну и так далее и тому подобное. И я спросил сегодня жителей Санкт-Петербурга, а для чего вообще нужен Бог современному человеку вот сейчас, да, для чего нужен Бог, слушаем ответы.
Глас народа.
Зачем вообще нужен Бог сегодня современному человеку?
Ну, какая-то душная и цель.
Для чего нужен Бог? Чтобы была вера во что-то хотя бы в этом мире.
Определенные моральные ценности и устои.
Где вы их берете?
Из воспитания, книг.
Знаете, каждый человек должен на что-то верить.
Вы верите?
Да, конечно. С самого детства.
А кроме него уже больше дальше. Выше нет никого.
Бог нужен современному обществу для того, чтобы сдерживать общество и им управлять. А зачем конкретному отдельному человеку? Это уже, можно сказать, экзистенциальный философский вопрос. Кому-то нужно. Лично мне, я верю в Бога, но не верю в церковь.
Ну, человек должен же во что-то верить.
Так а Бог нужен любому человеку, и, наверное, современному человеку он даже нужнее, чем раньше, потому что раньше человек жил, будучи гораздо ближе к Богу, чаще в храм ходил, да, не отвлекался на разного рода, так сказать, такие моменты, так сказать, как интернет и прочее, когда все стало очень просто, и многие вещи можно решить, так сказать, нажатием клавиш на компьютере.
Бог есть у всех. Он у каждого свой. Для кого-то это он сам, для кого-то это христианский Бог, для кого-то это Аллах. То есть, ну, я считаю, что атеистов как таковых не существует.
Чтобы было легче жить.
Вам легче?
Конечно.
Глас народа.
Лариса Мерзликина пишет. Достаточно посмотреть на то, что творится в других странах, не буду называть то, что вы написали, чтобы сделать вывод, Бог нужен. И эти нехорошие люди, тоже это слово, пожалуй, упущу, обязаны 40 суток подряд провести в храме, чтобы изгнать из себя нечисть. Бог нужен, говорит она. Но вот вы только что слышали ответы, да? На самом деле, многие вопросы можно решить сейчас нажатием клавиши, да, на вашем телефоне, на моем телефоне. И для этого мне не нужно ни в церковь ходить, ни Библию читать, ни молиться, ничего. Мне проще получить успокоение, придя к психологу, заплатя ему деньги, полежав у него на кушетке, и я выйду от него, ну, на короткое время, по крайней мере, с крыльями за спиной. Нет?
Тут есть две стороны в вашем вопросе. Первое. Я сторонник так называемого широкого христианства. Я считаю, что и врачи от Бога, и психологи от Бога, угу. и физики от Бога, все лучшее.
И философы от Бога.
Все лучшее в человечестве, даже если этот человек не христианин, от Бога. Это с одной стороны. С другой стороны, вот мало об этом знают даже ученые. Наука, между прочим, началась в христианской Европе. Она началась в эпоху Возрождения, когда философы эпохи Возрождения сказали, мы возрождаем не античность, не древнюю Грецию, мы возрождаем христианское достоинство человека. Это в Библии
очень, очень протестантский лозунг.
Католики, они были католики. Николай Кузанский, Жордан Абруно, да. Ну, собственно, послание к Ефесянам это говорит. Но силою, действующую в нас, забыл это место из Ефесян, ты можешь сделать гораздо больше, чем мы можем даже представить себе. Вот, и эта вещь, почему я христианин? Бог дает мне христианство, и Бог дает мне мое достоинство. Дальше, я чувствую, что я переживаю, что я любим. Даже когда мне плохо, не знаю, на работе, в семье, с близкими, я знаю, когда я с Богом, я не оставлен, я любим, это раз. Я сын. Ни в одной другой религии Бог не называет человека сыном. Аллах не называет сыном своего дитя. Кришна, индуизм не называет человека сыном. И только христианство дает мне великий статус сына, сына Творца Вселенной, сотрудника его, друга. Это для меня очень вдохновляюще. В конце концов, именно поэтому я философ и христианин.
Хорошо, но остальные люди, которые вот не имеют такого бэкграунда, 28-летнего, как у вас, или как у меня, там чуть поменьше, ну, значительно поменьше, да? Вот вы когда общаетесь с человеком, вот со своими студентами даже, да, которые молодые, они родились в другое время, они не испытывали тех решений, что мы испытывали там, или тех ограничений, вернее, что мы испытывали, или даже лишений, почему нет, что и вы, и я испытывали там в Советском Союзе, предположим, да? Они живут в мире, где для них доступна любая информация в секунду. И они ее очень потребляют в огромном количестве. Вот им-то зачем нужен Бог сегодня? Вот эти молодые девчонки.
Они в этом море информации очень плохо, кстати, разбираются. Современные студенты, школьники отлично умеют скачивать информацию, но гораздо хуже нашего поколения и более старшего поколения ее анализировать. Чтобы анализировать, знаете, у елки есть стержень, ствол и ветви. Ветви сейчас у большинства людей развиты очень хорошо. Люди много чего умеют. Но вот этот стержень, ствол, а зачем это, а куда это, а для чего это развиваться? И поэтому это в некотором роде такая трагедия поколения, ну даже не поколения, ну да, поколения во многом. Люди не понимают, люди знают как и что, но сложно понимают зачем в отдаленной перспективе. Они могут ставить близко лежащие цели и отлично их реализовать, и хоть в том числе психология. Но ставить смысловые задачи на всю жизнь они даже не научат, даже не представляют. Живут сегодняшним днем. И кажется, что это естественно. Мы умрем, дарвинизм нам говорит, что это естественно, это нормально, все. Поэтому христианство, вера – это ствол жизни, это стержень жизни, на который нанизывается все остальное, на мой взгляд. Вот.
Хорошо, почитаю. Валерия Жирнова, скажите, все-таки нужно ходить и принадлежать в церкви? Вот как вы думаете, нужно ли ходить и принадлежать в церкви?
Христианский Бог – это маленькая церковь, это Троица. И поэтому, когда некоторые говорят, я верю Бога в душе, я уважаю такую веру, но могу сказать, что она не христианская вера. Она, возможно, буддийская, возможно, индуистская. Христианский Бог, Отец и Дух Святой – это уже три личности, это уже коллектив, Царство Божие. Поэтому церковь в плане Божьем. Но, с моей точки зрения, есть церковь и есть церковь. Церковь в церкви рознь. Есть церкви одной конфессии, которые могут быть, одной и той же конфессии, которые могут быть разрушительны для определенного рода личностей. Есть созидательные. Я одни православные церкви, грубо говоря, и другие. Одни баптистские и другие. Поэтому нужно хорошо думать, в какие церкви ходить. И дело даже не столько в богословии, хотя и в нем тоже, а, ну как сказать, в духовно-душевной совместимости вас с коллективом верующих, в котором вы принадлежите.
Уместен ли ты именно в этом коллективе, да? Приличен ли ты там? Сможешь ли ты там послужить этой церкви, реализоваться?
Сможешь ли там жить? Или тебя будет ломать этот коллектив, а не строить, скажем
Хорошо,
так.
Ну вот Валерия продолжает. Если не ходишь в церковь, значит, ты без Бога. Вот ваше мнение.
У меня были периоды, когда я какое-то время искал церковь, не ходил в церковь. Не могу сказать, что без Бога, но, скажем так, в библейском именно замысле, чтобы человек все-таки был в церкви. Конечно, бывают периоды поиска, бывают периоды, не знаю, Бог установил, чтобы христианин развивался через церковь. Знаете, есть фраза Александра Меня, тоже моего любимого философа и богослова, «Жизнь – школа. Школа любви, смерть – экзамен, вечность – университет». И вот две земных школы любви, они очень важны. Это семья и это церковь. В семье ты учишься любить человека, который совершенно, может быть, не похож на тебя. Ты мужчина, она женщина. Церковь еще больше. Ты учишься любить людей, которые другие, чем ты, другие по возрасту, другие по духовному уровню, другие по образованию и так далее. Церковь – это школа любви. Без церкви очень сложно учиться любить.
Я приведу пример, Валерий, не такой одухотворенный, как вы привели, но тем не менее, да, чтобы объяснить, почему важно быть в церкви. Вот можно ли быть футболистом без футбольной команды, да. И даже не только, да. Можно ли быть футболистом без команды, которая с тобой играет, да?
Совершенно верно.
Ты можешь очень хорошо владеть мячом, делать какие-то вот трюки с мячом, да. Ты, возможно, даже научишься забивать в ворота, в пустые ворота, да? Но ты никогда не станешь по-настоящему футболистом, если у тебя нет команды, в которой ты играешь. И нет команды, с которой, ну, да. против которой ты играешь, да. Вот тогда начинается настоящий футбол. И в этом смысле тоже христианин начинается. Можно быть верующим человеком в Бога без церкви, но христианином быть без церкви просто невозможно. Ну, невозможно, по определению. Так устроил Бог. Хорошо, Игорь Феденков пишет, кому церковь не мать, тому Бог не отец. Ну ладно, окей, мы переходим к следующему вопросу. На самом деле, вы сказали слово «протестант», и у меня был вопрос заготовленный про протестантов, но я задам все-таки другой, потому что более важно, в конце вы говорили про смыслы, да, жизненные смыслы и смыслы жизни, ну, наши смыслы, да, которыми мы живем, и о том, что христианство, ну, для вас, по крайней мере, да, ну, и для меня тоже является вот тем смыслом, да, Бог и церковь, и христианство тем смыслом, который нами движет. А что же является основанием жизни у людей в городе Санкт-Петербург на улице? Что для них является основанием и смыслом?
Глас народа.
Что бы вы назвали основанием своей жизни?
Ну, душевное спокойствие.
Больше положительных моментов.
Я опираюсь на семью.
На детей. Помогать людям, больным, старикам по мере возможностей. Ну, а если я богатая была бы, я вообще бы это спонсировала всем бы.
Основанием жизни?
На что вы опираетесь?
На что опираюсь? Тоже такой экзистенциальный вопрос. На какие-то свои внутренние убеждения, принципы, на поддержку моей семьи. То есть, ну вот, скорее всего, вот так.
Ну, наверное, на какие-то правильные действия.
На веру в людей и в добро.
На веру?
Наверное, на то, что я принимаю себя такой, какая я есть, мне нравятся во мне основные черты характера, и вот.
Ну вот, наверное, православную веру, которая основной для меня стержень духовный.
Глас народа.
Вот такие ответы я даже записал. Милосердие, ну, в общем смысле, дети, семья, принципы, веру, свои хорошие качества. Вот это люди, которых я не выбирал, да, просто подходил ко всем подряд на улице Санкт-Петербурга, и только один из них ответил, что я опираюсь на веру во Христа, на веру в Бога.
Ну, тем не менее, я бы не стал этих людей так строго судить. Почти все эти люди, общий знаменатель в их сказанном – это любовь. Даже если человек не ходит в церковь, он считает априори, что любить людей, проявлять милосердие, помогать – это нормально для приличного, хорошего человека. Это здорово.
Угу.
В этом плане любовь, собственно, христианский принцип, потому христианство – это истина, потому что любовь лежит в основании христианства. Но я бы добавил еще, если цитировать, опять же, Николая Александровича Бердяева, русского философа, в диалогах с атеистом я обычно называю две вещи, которые являются смысложизненными. Это любовь и творчество. Человек не может нормально жить, если он не любит Бога ли, любимого человека ли, людей ли. И, кстати, Евангелие говорит ровно об этом же. Странно любить Бога, но не любить людей. Странно молиться 10 часов в сутки, но ненавидеть ближнего своего. Любовь к Богу и любовь к людям связана. Любовь к Богу помогает любить. И второе – творчество. Можно развиваться в вере, можно развиваться в Библии, в познании Библии, можно развиваться в своем творческом даре. Вы сказали, что футбольная команда – это образ церкви, но не только… Понимаете, границы церкви, они не ограничены границами церковной общины. Ты можешь быть врачом, ты можешь быть творчески служить людям, ты можешь быть, я не знаю, даже, не знаю, химиком, ты можешь творчески постигать законы мироздания, биологом. Кстати, мой начальник – биолог, доктор биологических наук. Он постигает законы мироздания, как Бог творил мир. Где динозавры были и так далее. Это тоже церковное служение. Границы церкви, они очень, скажем так, сложны. Очень сложно сказать, где есть церковь, где ее нет. Даже с точки зрения христианского.
Где она заканчивается.
Где она заканчивается. Августин говорил, да.
Угу. Да. Хорошо. А те люди, которые более-менее слышали о христианстве, или, может быть, даже иногда ее листали, на ваше заявление о том, что Бог есть любовь, да, скажут, что он тот же Бог в Ветхом Завете убил там сотни тысяч людей. И либо приказывал это делать, либо сам лично убивал. Где же в этом любовь?
Понимаете, любовь – это далеко… Я понимаю этот вопрос, он меня тоже когда-то… Нормального неверующего этот вопрос, скажем так, всегда вводит в тупик. Любовь – это не всегда попустительство. Любовь – это не всегда говорить «да-да-да, конечно-конечно, я с вами согласен». Любовь – это не всегда идти на поводу. Он все-таки Бог. Он все-таки Господь. Поэтому если наши действия разрушают структуру мироздания, разрушают и нас, и жизнь других людей, Бог однажды может сказать нам «баста». Это был всемирный потоп. Как ни странно, всемирный потоп Бог тоже совершил из любви. Один из христианских богословов, Максим Исповедник православный, говорит так: «Любовь Божия – это не только прощение и попустительство, это огонь». Этот огонь греет тех, кто любит Бога, но сжигает тех, кто Богу равнодушен и ненавидит. Это странное. Ревность, например, это тоже элемент Божьей любви. Для нас любовь – это только уси-пуси, прощение, милость, не только. Огонь, страсть. В человеческой любви есть такое понимание – страсть. В божественной любви это тоже есть. Либо ты со мной, либо пошел вон, либо без меня.
Ну, это же шантаж, это не любовь.
Почему?
Либо шантаж? Ты со мной, и у тебя будет все в шоколаде, либо ты не со мной, и будешь гореть синим
нет,
пламенем.
Нет, знаете, в Библии есть заповедь – не прелюбодействуй. Нормальная жена, если муж ее будет говорить: «Слушай, давай я буду и с тобой, и с любовницей», она скажет: «Выбирай, либо ты со мной, либо ты не со мной». Она будет совершенно права. Почему же мы у Бога отбираем это право решать, кто будет с ним, а кто нет? Почему христиане даже считают, что Бог должен быть таким миленьким, всех прощать? Тогда не он будет Богом, а мы будем его, знаете, он будет нашей комнатной собачкой. Мы будем ему указывать, что делать. Он Бог, он Творец, и он есть любовь.
Хорошо. Игорь спрашивает, а смертная казнь от Бога и немножко похожий комментарий от Андрея Макушкина – Бог нужен тому, кому не хватает уголовного и административного кодекса.
Смертная казнь. Ну, сразу я скажу, с одной стороны, я против смертной казни. Я согласен с европейским и российским законодательством, что смертная казнь отменена. Знаете почему? Иногда по роду деятельности я переписываюсь с заключенными на пожизненном заключении. В Соль-Илецке, в Харпе. Им смертная казнь была заменена пожизненным заключением. И знаете, некоторые из них, они убили множество людей, многие из них насильники. Представьте себе, насильник, который изнасиловал там девочек и так далее, и так далее. И он пишет: «Я покаялся, я узнал Бога, я счастлив». Я представляю, администрация колонии это читает, этот насильник, этот убийца может быть счастлив, но ему сохранили жизнь, и он благодарит Бога, что благодаря тому, что он оказался здесь, в колонии, у него нет никакого другого источника счастья, кроме Бога и Священного Писания. И он говорит: «Странным образом меня Бог привел сюда, но я его познал». Если была бы смертная казнь, он бы оказался бы сейчас в аду, он бы не имел шанса познать Бога.
Хорошо, прервемся буквально на полминуты.
Вы знаете 10 заповедей?
Не убей, не укради и не спи много.
Глаз народа. Глаз народа. Хотите еще больше интересных гостей и полезных тем? Ваши 50 рублей помогут в этом. Кликайте на значок «рубль» в правом верхнем углу стрима или отправьте смс на номер 7715 с текстом «ТЭОС» и суммой вашего пожертвования.
Да-да, друзья, наши проекты, все, которые мы делаем на Теос, и все те, которые вы можете послушать на сайте teos.fm, они делаются только благодаря тому, что именно вы участвуете в этих проектах не только своими молитвами, но и своими финансами. Все то, что мы делаем, все то, что вокруг нас находится, это приобретено на ваши средства, друзья. И мы просим вас, я лично вас прошу, послать эту смс-ку на номер 7715 с текстом «Теос пробел», и вы можете вбить любую сумму, какую вам... Вот, конкретно сейчас не жалко, да, пожертвовать в пользу радио Теос. Хорошо, почитаю некоторые комментарии. Валерий Тезиков. Инопланетяне говорят, что Бога нет. Окей, хорошо. Валерия Жирнова. Я 20 лет была в церкви, сейчас я не в ней. И я не видел и не вижу команды. Возможно, Валерия, вам просто, не знаю, не повезло. Я не знаю, почему. Вы не видели команды и не видите. Хотя я могу допустить, что вы не видели команды, если вы были в церкви, которая занимает сейчас доминирующее положение в нашей стране, потому что у них просто традиционно этой команды, у них церковь строится на других немножко принципах, да, нежели чем у протестантов, поэтому команд там и не было. Но даже они сейчас меняются, двигаются в этом направлении, понимают, что в церкви должна быть, как вы выразились, команда. Ну, или как мы сказали бы, семья, да, где можно, дом, где можно жить и прославлять Бога. Андрей Константинов. Да, и зачем он нужен в такое время? Видимо, это про Бога. Петр Мылов. Климент Александрийский считал философию своего рода детоводителем ко Христу, как для евреев был закон. Сам Климент прошел через все популярные философские школы перед своим переходом в христианство. Это ваш комментарий. Отдаю вам его. Что вы скажете по этому поводу?
Знаете, в Библии есть такое место, Павел пишет, не увлекайтесь философией по стихиям мира, ну, которая может отвлекать от Христа. Просто хочу уточнить одну вещь. Слово «увлекайтесь» там в оригинале не «отвлекайтесь», не позволяйте философии отвлечь вас от Христа. Но есть христианская философия. Еще раз говорю, есть великая русская, собственно, русскую философию знают в мире именно как христианскую. Владимир Соловьев, Николай Бердяев, Семен Франк. Не все взгляды, может быть, ортодоксально христианские, но они составили славу русской религиозной мысли. И поэтому, если философия основана на Христе, если размышление основано на Христе, как на стержне, то это прекрасное размышление. Но размышление должно не стоять даже на Библии. Вот я читаю Библию и больше ничего. Человек должен двигаться, развиваться. Знаете, как я люблю фразу из «Алисы в стране чудес», немножко такое нехристианское время. Чтобы стоять, нужно бежать. Поэтому в этом плане я абсолютно согласен. В этой жизни нужно двигаться, развиваться творчески. Вот это философия, это христианство.
Некто с ником «Рабочий крестьянский джаз», и такие люди нас тоже слушают, пишет: «Как полезно иногда увидеть человека воочию. Читая раньше статьи и записи Беспечанского, представлял его несколько другим. Приятно видеть человека жизнерадостного, горящего». Это вот про вас. Алексей Олимпиев. «Почему вы не приемлете идею перевоплощения?» Наверное, вы имели в виду перерождение душ, да, вот эту индуистскую тему. Почему, кстати, вот Юрий Беспечанский не приемлет перерождение
души? Я могу
души?
Сказать. Знаете, ответ, опять же, в христианском слове «любовь». Понимаете, я моим студентам задавал этот вопрос. Я говорю: «Вы за что любите? Вот вы парень, вы любите девушку. За что? За ее тело или за ее душу?» Ну, говорят, ну, начинаем любить за тело, а потом за душу. Я говорю: представьте себе, у вашей девушки поменяли тело на тело ее соседки, а душу оставили той же. Они говорят: ну, нет, ну, это невозможно, как это может быть? Я говорю: вот, вы одним простым феноменологическим опытом опровергли целое учение Платона. И вы согласны христианством с точки зрения любви, тело и душа человека неразделимы. Душа не живет вне тела в христианстве, воскресает тело. Тело и душа едины. Вот.
Ну да, богословский человек – это все-таки в совокупности. Да?
И любовь это доказывает. Мы любим не качества какие-то, не душу, мы любим этот взгляд, это лицо, эти глаза. В этих глазах – это душа. Вот все едино.
Хорошо, Игорь пишет еще раз. Смертная казнь может быть от Бога, а Ветхий Завет, а китайцы, мусульмане и так далее. Не все будут в аду. Некоторые тут очень, ну, с ошибками. Некоторые святые отцы вообще говорят, что и там Бог дает шанс, и в аду очистившись не будут вечно в аду. Вот можно ли в аду очиститься?
Давайте насчет вечного ада. Я сторонник вечного ада, вот почему. Странная мотивация, может быть, с некоторой точки зрения. Вечный ад, с моей точки зрения, это дань Бога человеческой свободе. Человек может сказать Богу «нет». Любимый может отвергнуть любовь любящего, сказать: «Бог, извини, я не хочу быть с тобой». Ад – это не место, где жареная сковородка, где черти бегают. Это место, где Бог говорит: «Ребята, меня здесь нет, живите как хотите». Поэтому ад вечен, потому что всегда будут люди, которые скажут: «Бог, извини, нам лучше жить от тебя подальше, мы хотим жить сами с усами». Там был какой-то еще вопрос, я забыл.
Молодой человек или мужчина, я уйду, что можно ли в аду там пройти какое-то очищение и вернуться обратно к Богу?
Про этот вопрос я не знаю. Вот еще был какой вопрос. Не все вопросы, у меня есть ответы. Сразу скажу. Могут ли спастись нехристиане? Угу. Тоже сошлюсь на блаженного Августина. Он говорил так: в работе о граде Божьем многие из тех, которые принадлежали к земной церкви, не войдут в небесный град. Но некоторые, подчеркиваю, некоторые из тех, кто на земле к церкви не принадлежали, станут его гражданами. Как спасает Бог нехристиан? Я не знаю. Но Бог видит сердце человека. Бог лучше нас знает, кто верит в Него, а кто нет.
Как это совместить, опять же, с текстом Писания, где написано, что только одним именем можно спастись под небом, да, это именем Христа?
Совершенно верно. Но имя Христа – это присутствие. Само слово «имя», имя Божие, «Яхве» в переводе современном означает «присутствие Бога». Присутствием Христа. Не произнесенным «я произношу имя Иисус Христос», а что произносит твое сердце? Когда я произношу имя, один Бог знает, что произносит. Может, в этот момент мое сердце думает о деньгах, или о славе, или еще о чем. Один Бог знает сердце человека. Поэтому один Бог знает, в раю мы будем или в аду.
Я смотрел одну православную, кстати, по-моему, видеопритчу, такой видеорассказ маленький, когда один священник получил возможность читать мысли прихожан, и вот он, видели, да, это?
Да, конечно.
И он находится в церкви во время литургии, и вдруг его, просто вот этот ужас его пронзил, ужас, потому что он вдруг начал понимать, о чем думают люди, находясь во время литургии в церкви, каких мыслей их посещают.
Я честно скажу, я хоть 28 лет христианин, у меня иногда такие мысли приходят, аж страшно становится.
Хорошо, Дарья Василенко пишет: есть люди, которые ходят в церковь за людьми, и они получают разочарование, так как никто не совершенен, кроме Христа. Сместите свой фокус внимания с людей на Христа, и вы увидите, насколько Господь любит каждого. Иисус за каждого умирал на кресте. Благодарность великая за милосердие, за милость, за долготерпение к каждому из нас. Маленькая проповедь была в исполнении Дарьи Василенко. Слава Богу, спасибо. Валерия, если ты с Богом, то все сложится лучше лучшего. То почему его ученики-апостолы как-то мучительно закончили свой земной путь? Да, если Бог такой любящий, классный и добрый, почему все апостолы, кроме одного, погибли в мучениях?
Более того, я скажу, что, наверное, это главная причина, почему люди оставляют церковь и оставляют Бога, потому что им кто-то проповедовал, и они верят, что Бог им обеспечит, как детям Небесного Отца, ну, самую лучшую – деньги, машины, процветание, все самое лучшее. Но почему-то своему сыну он предназначил крест. Это раз. И потом, лучшее в нашем понимании – это далеко не лучшее. Знаете, когда я ехал в Питер, я ожидал, из Челябинска переехал 4 года назад, я ожидал нечто другого, чем будет со мной здесь. Я ожидал, что меня возьмут на работу в какой-нибудь престижный вуз, что я буду преподавать, я буду профессором, хотя я всего лишь кандидат наук. У меня были другие планы. Бог эти планы немножко сломал, я немножко пострадал, поплакал, но сейчас я доволен, потому что план оказался не таким плохим. Не таким, как я предполагал, но все равно Бог лучше нас знает, что нам лучше, как это ни странно, в конечном итоге.
Хорошо, вы заикнулись немножечко про протестантов, послушаем вопрос и ответы про протестантов, давайте. Да, и попробуем прокомментировать, насколько нам хватит времени.
Глас народа.
Кто такие протестанты?
Это одно из направлений религии.
В чем оно заключается?
Ну, я на этот вопрос вернусь ответить.
Староверы, можно так-то обозначить.
Ой, я к ним, это очень, это
плохо отношусь.
Что это означает?
Протестанцы? Ну, вот это я вот эту европейскую эту религию не очень-то знаю.
Протестанты, по моему мнению, это те, кто... Ну, атеисты, грубо говоря.
Честно, у каждого свои понятия по этому поводу. Точно не могу сказать.
Протестанты – это отколовшаяся от католицизма ветвь.
Протестанты – это как раз те, кто верят в Бога и не верят в церковь. Но я никакой религии себя не отношу, просто я верю в Бога сама по себе.
Протестанты? Ну, это ветвь какая-то в католической церкви. Протестанты – это там католики. Они между собой воевали, убивали друг друга. Ну, вот все, что я знаю.
Ну, это одна из конфессий на Западе христианской.
А это ответвление от католицизма... Ой, в средних веках произошло Мартин Лютер, кальвинизм, в общем...
Кто такие протестанты?
Еретики.
Глаз народа.
Так что, Юрий Беспечанский, вы и я еретики.
Ну, вы знаете, я иногда рад быть еретиком. Слово «еретик» означает «иное мнение». Еретик – это творческий человек, как ни странно. Он, понимаете, Бог не боится наших ересей, он их поправит. Бог, мне кажется, больше боится нашей косности, нашей тупости. Их поправить невозможно, на мой взгляд. Поэтому пусть я еретик, Бог меня со временем... Я еще не закончил, у меня всего лишь 50 лет. Я до 80 надеюсь дожить к этому времени, а Бог приведет к правильному пониманию его. У меня еще все только начинается. Как и у вас, надеюсь.
Да, я тоже так надеюсь, на самом деле. Друзья, у нас был Юрий Беспечанский в эфире. Осталось буквально вот, ну, 3,5 минуты. Но поскольку Юрий Беспечанский у нас представляет не христианскую, но духовно-просветительскую организацию «Конкордия», я бы все-таки хотел еще раз, чтобы вы... Я сталкивался с ней несколько лет назад, где-то краями, да? И все, что я о ней знал тогда, что оно имеет какое-то отношение, мне так казалось, к лютеранской церкви почему-то. Вот хотелось бы все-таки, чтобы вы рассказали и мне, и всем нам, что же она из себя представляет поподробнее.
Так, итак, Фонд Конкордии – это некоммерческая и нерелигиозная организация, ставящая целью духовное просвещение общества на основе христианских ценностей. Нашим партнером является в том числе Лютеранская церковь Ингрии, но наша задача – это библейское просвещение людей. Грубо говоря, чтобы люди читали Библию, чтобы люди размышляли о Библии, чтобы они не отвечали вот так вот странно про протестантов. Понимаете, когда человек знает, то он вооружен. Знание – это сила, говорил Фрэнсис Бэкон. Поэтому наша задача – не привлекать людей в церковь. Мы не религиозная организация, но именно просвещать людей на основе библейских ценностей. Вот. И позвольте мне телефоны нашей организации продиктовать.
Да, пожалуйста.
Итак, наш бесплатный телефон 8-800-100-1855. Звонок бесплатный по России. 8-800-100-1855. По Питеру телефон 337-51-24. 337-51-24. Сотовый наш телефон 8-911-821-7002. 8-911-821-7002. По этим телефонам вы можете бесплатно заказать нашу литературу, написать нам, спросить. Мы бесплатно распространяем пособие по изучению Библии.
Вот я как раз хотел спросить, зачем мне нужно по этим телефонам позвонить? Или зачем я должен эти телефоны дать своим каким-то друзьям, товарищам, соседям?
Ну вот две вещи, о которых я говорил. Это великолепно. Библейские беседы для детей, для вашего ребенка, который умеет читать 6-7 лет. И если он не умеет читать, вы можете ему прочитать. А вот это, вот тут написано «Проблема Троицы». Это
давайте я в свою камеру покажу.
Одна из частей нашего курса «Шаги веры» для взрослых. Библейский курс. Что такое Троица, собственно? Троица – одно из оснований христианства. Человек это может изучить, прочитать, а там уже думать, в какую он церковь пойдет, верит он, не верит. Эта брошюра ни к чему вас не обязывает. Но нам интересно предоставить вам всю библейскую информацию.
Тут написано часть третья, значит, есть какие-то еще и первая, и вторая часть,
да? 12 шагов веры. Да.
Окей, друзья, вообще, на самом деле, что я хочу вам сказать из тех из вас, кто нас все еще слушает и все еще не верит в Бога, вы можете не верить в Бога на самом-то деле, вы можете никогда не принадлежать христианской церкви, никогда даже не войти в христианский храм, даже ради любопытства, но знать о христианстве все-таки нужно, на мой взгляд, образованным людям, потому что мы все с вами сейчас живем в парадигме христианства, даже если мы его не принимаем, да, мы живем в культуре христианской, даже если мы этого не осознаем. Мы живем в мире, который построили христиане, да, вся современная фактически экономика и политическая система, она построена людьми, убежденными христианами, И основывали они вот свое строительство, опять же, на христианских ценностях. Чтобы лучше понимать сегодняшний мир, даже в светском понимании, да, чтобы лучше понимать, чем движет, да, все вот это, кто движет и чем двигаются эти люди, нужно, конечно, знать немножко больше о христианстве, о Христе, о Библии. И фонд «Конкорде», который сегодня представлял нам Юрий Беспечанский, вам в этом может очень классно помочь. Спасибо, что пришли к нам.
Надеюсь, спасибо вам, Владислав.
Надеюсь, не последний раз. И, друзья, это была передача «Глаз народа» на медиапортале teos.fm. Не отключайтесь, мы работаем 24 часа в сутки. Всем пока.
Счастливо.
«Глаз народа». Ваш голос в прямом эфире.